Mimo się programem święty położy.
Probak,
proszę o poddanie. No bo uspiejemy już stać, się opuścimy, czytaj się. Можно ее ускорить, мы ускорим программу. И духовный рост можно ускорить, если желание. То есть никакого давления не будет, но ускорение должно быть. Просто мало времени. Жизнь короткая. Много времени у нас уходит, как бы кажется, напрасно. Как пробки, какое-то время, вынужден просто ждать чего-то, надеяться на что-то. Кто-то уходит у нас на сон, какая-то там около половины жизни на сон уходит. Кто-то считал, где-то треть жизни на дорогу, на переезды. Ну, на питание тоже какое-то время. То есть ничего не остается на жизнь, собственно говоря. На то, чтобы углубиться в себя, подумать об абсолютной истине, о Боге глубоко. Кто-то из статистики посчитал, среднеамериканца, сколько раз человек в жизни по времени, сколько минут или часов, то уж как, глубоко находится в молитвенном состоянии, вот в таком контакте божественном. И выяснили статисты, что средний американец примерно в течение жизни он находится в том состоянии не более 20 минут. Все остальное время он в беспокойном состоянии, поверхностном, просто ли какие-то внешние вещи, что-то зарабатывает, куда-то спешит, с кем-то разговаривает. Какие-то дела внешние, которые никогда не кончаются. И где-то минут 20 у обычного среднего человека есть на духовную реализацию, на самоуглубленное такое медитативное сознание, самооценку. И это можно время, конечно же, увеличить. Собственно, мудрецы прошлого, в те древние-древние ведические времена, когда еще век Кали не начался, сейчас век Кали, не начался, они предвидели эти условия. Предвидели, они говорили. Были такие ясновидцы, они оставили это в книгах, что вот в этот век Кали, нынешний век, у людей, у самых удачливых, может быть, людей, найдется максимум 2 часа времени в сутки на духовную практику. Это будут очень удачливые, успешные люди. Они найдут 2 часа в сутки. Их займет материальная природа каким-то более низшей деятельностью, просто выживанием. Просто не будет работать, там, где взять. Деньги, кровь, пищу не будут полностью поглощены, вот у них мало будет, очень мало шансов размышлять глубоко о жизни, и вообще понять абсолютно истину, оно станет утраченным. Если мы сейчас спросим от людей, просто интервью возьмем на улице, об абсолютной истине мы не получим, собственно говоря. Из миллионов интервью полного ответа люди не знают, не углубляют эти вещи. То есть, конечно, есть такой термин, понятие, но нужно разобраться в этой терминологии. Потому что часто мы говорим о разных вещах, называя одно и то же слово. Абсолютно истинно мы говорим, но кто что сейчас думает об этом? Это могут быть абсолютно разные вещи, вообще о разных вещах думаем, как бы про это слово. Есть понятие абсолютно истина, а есть понятие Бог. Это не одно и то же. Не совсем, вернее, одно и то же. Это близкие понятия, но там есть существенная разница. Например, понятие Бог мы сейчас несколько остерегаемся. Ну, осторожно нужно такими словами пользоваться. То есть религия, она запутанная вещь довольно-таки. Слово Бог может быть даже опасным для кого-то. Слово, однако, абсолютно истина дает большую свободу и не имеет такого угрожающего свойства. Почему? Абсолютная истина и источник всего, как описывается Веданта Сутри, то, из чего все исходит. Значит, мы можем судить в абсолюте как вместилище всего, всех энергий. Так можем о нем думать, как бы с обратной стороны, обратная логика. Если мы не можем описать его непосредственно, поскольку она безгранично неописуема, то можем описать косвенно, по его как бы энергиям. Ну так же, как мы человека, как его понять в этом мире? По его деятельности, или по его богатству, или по его положению в обществе, или по его красоте. То есть мы опираемся на какие-то атрибуты его энергии, которыми обладает. Вот. Абсолютно истина, она не имеет конкретной как бы, формы выражения, она абсолютно все вмещает. Нельзя как-то представить что-то такое емкое, безграничное, философское, абстрактное понятие. Это то, что философ называет омкара в венах. Ом – это звук представляет. что нет никакого этот звук, просто отвлечет от материи, и вот в этом состоянии вы ощутите какое-то единство мира. Вот это первое ощущение будет абсолютно. Некоторое ощущение. Будет вечность какая-то. Единение – это вечность. Но конкретно Писание нет, есть принцип нети-нети. Принцип отрицания. Что это абсолютно истина? Это воздух? Нет. Это земля? Нет. Это пространство? Нет. Солнце, что вы говорите? Нети-нети. Все отрицает. Путем отрицания вы глубоко размышляете. В принципе, отрицание всего, что вы воспринимаете, постепенно остается только суть существования. Вот, понять существование без вне формы. Если вы сможете представить энергию существования вне формы, вне образа, вы сможете постичь первый аспект абсолюта. Это йога этим занимается. Трудный очень процесс йоги, когда чувства отрываются от объектов чувств, ум также прекращает мыслительные процессы, то есть он отрицает все это, как бы тело как бы отмирает. Но вы существуете как нечто сверхъестественное. Вот это вот сверхъестественное познание брахмана, первое. Нет, нет, такой процесс. Это глубокие философские размышления, но очень трудный путь. Итак, абсолютная истина, она может утвердить, что ты есть также то, Ахам Брахмасми, я есть дух, он, дух большой, и я также дух, и сливаясь с ним, я становлюсь Богом. Поэтому эта концепция, она приемлема для каждого человека. Каждый в душе чувствует себя вот таким великим существом и принимает эту концепцию, что я в конечном итоге должен стать Богом. Хорошо, для меня это вполне подходит. То есть это не нарушает моей свободы, понимаете? Такая философия. Не нарушает. И люди принимают большую часть сейчас именно такую философию. Потому что под эгидой этой философии можно делать все, что угодно. Все едино. Нет разницы между плохим и хорошим. Это лишь в уме у вас. Там, двойственность. Иллюзия. На самом деле ни плохого, ни хорошего не существует. Все, что вы делаете, все находится в абсолютной истине. Поэтому, собственно говоря, эта философия ускоряет вседозволенность. Чем она опасна? Что когда вы достигаете брахмана и растворяетесь в нем, и чувствуете, что вы стали единым с Богом, как бы с этой энергией, нет никакого различия, качественного различия нет. Душа и большая душа. Какая? Капля, океан, какая? Качественно, химический состав тот же самый. Но если эту философию, возвышенную философию, вы спроецируете на материальное существование, это будет ужасная вещь. Что это значит? Я Бог. Я могу делать все, что угодно. Нет ни добра, ни зла, ни чести, ни совести. Все выдумки человеческие. То есть делать то, что ты чувствуешь себя. Любая вещь становится абсолютно истинной. То есть перевернутая, трансмированная на экран материи, она считается самой опасной философией. Знаете, под влиянием этой философии мне сейчас ускоряется, развивается. Такие, как бы, плохие вещи развиваются. На нем причина. Есть философская причина в этом. Не только как это вынужденная необходимость, есть именно мысль в этом направлении работает человек. Поэтому, когда мы говорим понятие Бог, то Бог уже запрещает делать то, что мы хотим. Появляется контроль надо мной. Вот это неприятно для человека ощущать. Быть под контролем. Простите, это вообще философия, она не очень этичная даже, я бы сказал. Потому что Бог всегда хорош, всегда высший. О нем всегда говорят, что он выше, лучший. А я перед ним всегда плохой, всегда греховный. Признать Бога, значит, вечно раскаиваться, признаваться в своих грехах. Я такой жизни не хочу. Я хочу радоваться жизни, жить полноценной жизнью. Поэтому понятие Бог весьма сектантское. Ну так люди могут понимать это. Но что означает слово Бог? Это по русском языке. В санскрите пхак. Пхага ван. Ван обладатель. Пхак или Бог богат. Мы же не можем с вами утверждать, что нам принадлежит все и вся вокруг. И поскольку мы уже доказали, что есть единство, значит, эта энергия кому-то принадлежит одному. Раз она в единстве все находится. Она охвачена какой-то единой силой, единой энергией, единым разумом. Значит, этот разум относится к единой одной личности, личности Бога. Вот это называют Бхага Ван. Он обладатель всего. В том числе обладатель даже моего тела, моего разума и моих чувств. Думаю, да, но это великое неравенство. Тут я начинаю с ним спорить, потому что если так, если он всегда высший, а я вот такой ничтожный, то это не совершенство его. Почему вот это, если вы говорите, совершенный, великий Бог не создал меня таким же, как он сам? Что у него, не хватило? Не хватило мощи. Он не такой уж совершенный. Если бы он был совершенным, он бы нас создал всех одинаково совершенным, как он сам. То есть все-таки будут проблемы. Так человек мыслит. В этом есть некая несправедливость, неравенство. Мы не хотим неравенства, не хотим, чтобы нам кто-то командовал и свою волю нам навязывал. Потому что в материальном мире мы имеем опыт негативный верховного положения. Потому что тот, кто выше меня, он будет эксплуатировать мою сущность. Всегда идея верховного сильно извращена. Продавец воздуха. Гиперболоид инженера Гарина. Он описывает, как люди достигают могущества при помощи науки и техники, а потом кем они становятся вообще. Диктаторами, отвратительной вообще личностью. Как личность неотвратительна. Поэтому идея верховного материального мира, она осквернена вот этой идеей эксплуатации, выгоды, когда вы захватываете власть, и потом просто берете то, что вам нужно из этого общества, и плевать на все остальное. Знаете, как цари говорили, такие диктаторы. Народ, что печалит? Народ как трава. Это трава. Чем больше выкашиваешь, тем гуще становится. Никаких проблем. Вот это цари Средневековья утверждали. Которые не задумываясь шли на любые бессмысленные войны, где тысячи людей могли погибать. Это просто трава какая-то. Вот вам пример высшего положения человека, как царя, или императора, или бога. Эта идея тянется на самого верховного. Но это понятие бога не объясняет все до конца. Ведь у нас порождает конфликт человека с богом в конечном итоге. Если мы не поймем еще одну вещь осталось понять. То есть и цивилизация будет полностью завершена. Нужно добавить то, что вот ведическая культура, она добавляет еще есть понятие выше, чем Бог. Ближе к человеку, выше еще. Тут, конечно, можно задаться философским вопросом. Бог выше абсолютной истины. Так, понятно. Но разве есть что-то выше Бога? Уже, собственно, выше абсолютной истины быть ничего не может. Ну ладно, Бог, ладно, тут можно доказать, что еще с обладателем всех этих энергий, можно сказать, что Бог еще он выше, как положение занимается всем этим. Да. Ну а что же может быть выше Бога? Тогда мы вообще не о Боге говорим. Нет, мы говорим о Боге. Богу не нужно занимать такое положение. Он не испытывает никакого вкуса господства. У него нет даже и тени желания господства. Как ни странно. Знаете почему? Что Бог совершенно обладает энергией отречения. Это описано. Одно из шести достояний его. Не только богатство. Одновременно безграничное отречение всего. Он не привязан ни к чему. Он не завидует никому. Он не может эксплуатировать никого, потому что он есть любовь. Приведем пример семьи. Есть взрослые члены семейства, а есть дети. Тут какое-то неравенство природы. Они неравенство. Дети глупые, а родители взрослые и умные. Но вы же не критикуете ни детей, ни родителей. Вы принимаете это неравенство с радостью. Очень хорошо, что есть дети. Замечательно, если о ком заботиться. Хорошо, что они глупые, их можно учить. Есть отношения родителей и детей, и они нектарны. Почему? Там есть любовь. Устраните любовь, и вы увидите сразу же, какая тут несправедливость природы. Все, что мы видим несправедливо в этой мире, там просто нет любви. Вот и все. Не потому, что есть большой и маленький, а потому, что есть зависть. Что маленький завидует большому, а большой хочет эксплуатировать маленького. То есть эта идея любви в материальном мире сильно извращена. Поэтому люди начинают спорить с этой концепцией верховного, сверхъестественных сил, человеком, контролирующих его бытие существования. Но нужно понять, что самая сильная контролирующая сила – это не эксплуатация, это именно бхакти, это именно любовь. И интересно то, что мы хотим встать под контроль этой силы, хотя она меня будет контролировать. Она будет управлять моей жизнью, каждой моей мыслью, каждым моим движением. Вот я хочу такого контроля, я ищу такого контроля. Как удивительно. То есть, фактически, я ищу Кришну. Ищу понятие выше Бога, ищу близкое существо. Великое, могущественное, лучшее, но близкое. Не просто великое, а близкое, очень близкое. Это выше Бога понятие. Поэтому Бога описывают в ведах Брахма Самхите как Ишвара Парамах Кришна. Что переводит, значит, это слово? Есть Кришнаиты. Неважно. Слово означает все привлекающие, все прекрасные, вмещающие в себя все достояния. Главный его атрибут – красота. То есть человек очаровывается в одно мгновение, если видит его. Вот и все. Все проблемы решают. Почему? Потому что вступая с ним в близкие отношения. У себя дома, говорит Писание, Бог не творец и не судья. У себя дома вы кто? Может быть, вы директор там всегда на работе, а всегда дома кто вы? Это не принимается в расчет. Вы заходите в семью, там правит любовь. Положение не принимается в расчет, там забывают, кто вообще такой. Может быть, генеральный директор, что-то еще, вам жена говорит, иди вынеси мусор. Или сходи на замокой, муки нет вообще. Или я купи кефир, а тут блина нужно завести, срочно. И вы идете, исполняете все это, вы забываете о своем положении, о ее положении. То есть выше этих положений, могущества, и богатства, и славы, и других, выше любовь. Присутствие любви становится незначительным. И таким образом, если говорится «возлюби Бога», означает, что стань близким к Нему. Не нужно слишком благоговеть перед Его могуществом, силой, если есть любовь. Это Ему не очень нравится. Это естественно. Он в мире без любви живет, где с ним могут спорить окружающие, его близкие спутники. Могут даже обвинять его кое в чем. Потому что он редко появляется. То есть они настолько привязаны его к нему. А это описывается в свидетельских книгах, очень подробно его обитель. Что это за обитель любви? Где никто не знает, что Кришна — это Бог. Если вы скажете маме Ишоде, у нее мать Ишода есть, у Кришны, что Кришна — Бог, она испугается Бога. И это будет не очень приятно слышать. Собственно, такое происходит время от времени. Он проявляет иногда что-то божественное, потому что он необычное существо. Иногда он показывает вселенскую форму у себя во рту, зевает на коленях у Ишоды ребенок. Что-то смотрит, что зубки там пролезли, что-то у него во рту. И вдруг еще там вся Вселенная, все планетные системы, Боже. Ну, я схожу с ума, по-моему. Там все пространства и время, там все гуны материальной природы, там планета Земля, она видит, на этой планете Земля Вриндаван. В Вриндаване сидит Ешода, там, с Кришной на коленях, и смотрит там во рту, и там снова вселенская форма. Она чуть не теряет сознание такой картины. Это не просто видеофильм, смонтированный в Голливуде. Это настоящая вещь. Она видит все это. И что она думает? Знаете, что она думает? Она думает, надо пойти помолиться Богу. У меня то ли какое-то расстройство, то ли какая-то галлюцинация. И она пугается, она не хочет видеть ребенка вот таким вот, что у него все вселенные. И иногда она сама думает об этом. А вдруг он Бог? Это мой ребенок. И у нее все материнские чувства сразу охладевают. И тогда Кришна, он говорит, мама, я хочу есть. И к ней все снова возвращается. Он поддерживает эту любовь. Ему нужна эта любовь. Смотрите. Собственно, ему ничего другого не нужно, кроме любви. То есть Бог — это любовь, и больше ничего. Тогда мы скажем, куда эта любовь делась в материальном мире? Никуда не делась. Она отражается повсюду, она трансформируется, но она несколько искаженно отражается. Мужчина, женщина — тоже любовь здесь. Мы так называем это. Но это отраженная любовь. Несколько искаженная любовь. Вы же видели, как Луна отражается в воде? И в воде это уже не похоже на Луну, а похоже на воду отражение. То есть она приобретает качество воды и отражает Луну. Луна не вода, но в воде вы видите ее смешанное качество с водой. Вот таким образом. То есть эта любовь божественная, проецированная на материальный мир, приобретает свойства того объекта, который ее воспринимает. Женщина любит как женщина, мужчина как мужчина. У них разная любовь, разное понимание любви, разная глубина любви, разные представления любви, разные смыслы любви. Так веды говорят. Вчера мы об этом более подробно уже говорили, о том, как природа мужчин и женщин, и психология, как они любят, как они ругаются, и почему, и как они могут понять друг друга, как они никогда не поймут друг друга. Вчера мы как раз это все подробно пытались рассказать. Сегодня завершающая лекция. Мы не будем делать акцент на мужчине и женщине. Мы должны сделать сегодня вывод. Вывод, как же все-таки возвыситься над этой материальной природой, как же в отражении увидеть реальность. Только один способ есть. Одно условие. Вода должна быть спокойной. Поверхность отражающая должна быть спокойной, ровной. Только тогда есть надежда увидеть реальность в отражении. Без ошибочек. Эта поверхность отражающая — это ум человека. Ум человека, он колышется, он подвижная субстанция. То есть его мнения могут меняться, чувства, эмоции могут меняться каждую секунду, представления о жизни могут меняться, философия, концепции могут меняться. Таков непостоянный ум. Чан-чала называется. Чан-чала, значит, он с объекта на объект перепрыгивает и меняет свои мнения всегда. Он такой нечестный, знаете, нестабильный. Вот обещает, говорит, одно, потом думает, а это было раньше, сейчас уже все по-другому у меня. Вот так. Я не виноват, вот так я чувствую. Живу как чувствую. Это все. То есть на них положиться на ум нельзя. То, что ум принимает какой-то момент времени, он сдержит через какое-то короткое время. Потому что это имеет эффект пресыщения для чувств и становится неприятным. Жевать на резинке. Долго можете жевать. Пока какой-то вкус есть. Вкус кончается, тьфу, и все. Она больше не нужна. И так же люди иногда поступают друг с другом. Надоело общаться. Неприятно, все, ужасно. Отказываюсь. Но в этом случае, конечно, это не так просто, как жевать на резинке. Потому что любовь, она глубока. И разрыв очень болезнен. Оставляет травму. Поэтому вот это слово «любовь», оно тоже сильно извлечено. Когда мы говорим «любовь», люди опытные так смотрят. Они не радуются этому слову. Они напрягаются, потому что любовь может обмануть. Очень больно сделать. Есть. Обман на этой почве – это ужасная вещь. Самое, что имеет ужасное, что можно придумать, когда вот вы влюбляетесь, потом все прорвете на честь. Обман такой. Человек не мыслит, как же вообще, есть любовь или нет вообще. Кто-то говорит, вообще нет никакой любви в этом. Одна похоть, он становится циником, потому что он получил такой опыт ужасный. Часто люди говорят, а как сохранить эту любовь? Она же все-таки бывает. Можно ее сохранить? Ее нельзя бальзамировать. Это нельзя ее с трупом относиться. Как к трупу, она не бальзамируется, нельзя ее сохранять. Ее как раз она динамична, она должна жить, нужно дать ей свободу. То есть мужчина и женщина это ловушка друг для друга. Они хватают и теряют свободу, все. И потом пытаются сохранить эту любовь. Все. Так невозможно, нет. Нужно наоборот, нужно расширять эту любовь, но уже в чистом виде. Правильно же ты, не похоть расширять, а любовь. Похоть контролируется браком, законными отношениями. А дальше мы расстанем уже любовь чистую, платоническую. Что такое любовь, если выразить ее в практическом смысле слова? Ее описать невозможно как чувство, и не нужно ее описывать. Это каждый поймет в свое время и без описаний. Она не описывается, потому что никакая наука не может ее описать. Она выше этих представлений. Но она как факт существует. Как же она выражается в практическом смысле? Что о ней можно сказать? Она выражается в шести вещах. В обмене давать, принимать. Первая пара. Две. Если вы любите кого-то, вы всегда что-то даете, что-то принимаете от этого человека. Если вы не любите, но хотите полюбить, или хотя бы, ну, подружиться с человеком, делайте то же самое, вот просто физически заставьте себя, как правило, делать, и чувство возникнет. Давать, принимать. Подарок дать и получить уже подарок. Бескорыстно. Просто внимание. И все, и люди начнут испытывать чувства друг к другу. Правильные, добрые, хорошие. Давать подарки, принимать подарки, смотрите. Это можно культивировать, оказывается. То, что в любви происходит, естественно, можно воспитать в себе. Например, в обществе, в ведическом обществе людей, на каждый праздник люди выходили и угощали всех вокруг, ну, по мере своих возможностей. Кто как, насколько богат, насколько может. И до сих пор в Индии это делают не только по отношению к людям. Я жил в Индии полгода, например, в своей семье. Семья еще больше. И мы наблюдали, что на празднике они кормят всех, кого увидят. Даже ворон отдельные делают такие специальные, там, расстилают для них там, бумагу какую-то, на эту бумагу пищу для ворон. Вороны слетают, сидят, они уже знают, что будут кормить на праздник. Специально для собак отведенное место, собаки тоже едят на праздник. Если там бедные, нищие какие-то, все они пируют. Там не надеюсь, слишком худых, нищих. Что их кормят люди. Есть такой принцип. Давать, принимать. Если кто-то придет за подаянием, и сюда что-то дадут. То есть мы это видели, вот такая культура. И таким образом у людей уходит зависть в обществе. Между высшим и низшим положением устраняются противоречия, конфликты социальные. Что, скажем, в наших регионах это становится опасным, революционно опасным. Очень опасным, когда какие-то классы людей просто уничтожаются полностью, чтобы было без класса и общества, потому что конфликт назрел до такой степени, что уже разрушает, уничтожает. Тысячи миллионов людей. Почему? Нет принципа додать. Богатый только берет от бедного и ничего взамен не хочет давать. И два, жизнь поддерживается в теле. Он эксплуатирует человека. И эксплуатация порождает насилие, суровые отношения, жестокие. Как же эту ахимсу утвердить? Он говорит, давай, принимай. Собственно говоря, с точки зрения индийской культуры, то, что мы здесь сидим, для чего? Чтобы давать, принимать, такой же принцип. Может быть, я что-то говорю, это моя отдача. Вы что-то принимали. Вот вы тоже что-то скажете, верно же? или как-то отреагируете. Будет какой-то обмен. В соответствии с этим обменом у нас становится отношение. Это естественно. Слово ли это, или предмет ли это, неважно. Но, говорит, если вы что-то даете друг другу, дайте что-то хорошее. Скажите что-то хорошее. Предложите что-то хорошее. Не нужно обмениваться плохими вещами. Плохими словами, допустим. То есть это очень просто понять. Другая пара – это угощать чистой священной пищей и принимать ее с благодарностью. Здесь это не принято. Здесь не принято, что кто-то вышел на улицу и просто начал угощать какими-то там булочками на улице. Ну, у меня праздник, у меня сын родился. Пожалуйста, вот возьмите эти пирожные. Вот тут. Не очень принято, что прямо на улице это делают. Просто кругатели это зовут, дома это делают, пируют. Но нет, нет. Вы не говорите, это нужно выйти прямо на улицу. Знаете, как интересная жизнь будет. Представьте. Когда-то это было, это жило. В деревнях это было всегда. На праздниках, на масленице, на русской это было. Куда-то сейчас это все растворяется, читается, но я помню. У меня день рождения 1 марта, и 1 марта у нас на Сахалине как раз была масленица. И просто ты выходишь, там люди друг друга угощают, пекут блины прямо на улице. Там можешь копейку дать, можешь не давать. То есть там добрые тети, они там дети просто раздавали. В честь праздника, просто раздача идет пищи бесплатно. Обычно это финансировали когда богатые люди, чтобы люди просто получали это как дар, как обмен. И то есть любовь имела значение с этой пищей, а не деньги. Праздник это, любовь, выражение любви. А это значит, что бескорыстно просто раздать, вот все мы работаем каждый день, что-то хотим получать, но праздник отдаем что-то. И таким образом отношения у нас очищаются в обществе, улучшаются. Особенно, что касается пищи, если она священа, она очень могущественна в передаче этой любви, в хакте. Она же предлагается Богу, становится освященной пищей. То есть благодаря только этому можно изменить лицо общества. Отец, я помню, когда я был еще ребенком, он делал это и всех смущал, потому что это не было такой традиции на Сахалине, он сам с Узбекистана. Он готовил иногда какой-то ужин там большой, там плов какой-нибудь узбекский. Потом накладывал вот такой большой поднос этого плова и шел по соседям, всем раздавал. Люди смеялись там, прочее, но знакомились сразу с добрыми. Так весело было. Но я стеснялся, когда так это сделал, и убегал в сторону. Что в нашей культуре как-то это неприлично угощать людей пищей. А вот мы приехали в Индию, например. Впервые, когда я приехал в Индию, 91-й или 2-й год, может быть, это был. Ну, первый раз, я, конечно, что-то слышал, но не ожидал такого увидеть. Калькутта, аэропорт. Вы выходите в аэропорту в Калькутте, в этот зал, там где-то таможня, военные люди, проверяют багаж, проверяют документы, у них винтовки здесь. Форма военная. И там за ними в фойе божества стоят уже. Чиганаты. В общем, поразительно. Прямо в аэропорту уже божества смотрят. Ну это ладно. Они смотрят русские, приехали. Откуда? Москва? Москва. И вы что? Что? Хари Кришна, Хари Рама. О, правда, что ли вы? Да? Да? Хорошо. А просад у вас есть? Ну вы же всегда, вы же, если вы Хари Кришна, то вы всегда освещаете пищу, вы не едите ничего, верно? Да, мы только освещенные. А есть что-то осталось? И, то есть наша группа стала вспомнить, что-то в самолете же ели, там что-то не доели. Ага. И там хлеб, какие-то крошки были, что-то там осталось, и мы это все достаем, а они и набросились на этот процесс. Таможня все. Видишь, что-нибудь здесь подобное, чтобы таможня набросилась на... И прям с руки едят, Хари Кришна, Хари Рама, такая вот атмосфера, знаете, как приехали непонятно куда, как и семья, что ли, ваша, или дом ваш. Все по-другому. И потом, когда мы вернулись в Россию, и вышли из аэропорта, и... машина нужна, сколько дашь, что-то такое, я не знаю, контраст просто сильный. То есть мы живем в этой культуре, не замечаем, но вот в контрасте вы чувствуете, что больше большая разница. Большая разница в добродетели, в культуре. Почему там обмен в Индии, это просто их утвержденная культура, всегда они чем-то обмениваются. В аэропорту ли это неважно, где угодно. Но если вы предложите в Индии кому-то просад, освященную пищу, никто не откажет, это считается оскорблением. Если вы откажете от освященной пищи, это оскорбление. То есть, на самом деле, если кому-то предлагаете любовь, никто не должен отказываться. Поэтому такое правило, между людьми высшего ранга, если кто-то что-то предлагает другому, отказ греховен. Нужно уважать любовь. То, что предлагается любовью, нужно всегда приниматься. Собственно говоря, есть другое утверждение в этом. Другой причины есть у человека? Нет, не должно быть. Другой причины, кроме любви. Вот так. Он должен есть только в атмосфере любви. Значит, кто? Мама. она, конечно, вкуснее готовит. А бабушка еще это делает лучше. Вот, вот, вот. Но хорошо, если вы видите, что это так, распространяйте такую пищу. Угощайте, приглашайте еще гостей. Это традиция, это важно для семейных людей. Так любовь расширяется, видите? Мы не говорим о похоти. Обмен. И начинаем понимать, что могут быть чистые отношения со всем миром. И любовь может быть. И никакой скверны, никакой путаницы. Не та любовь, которая запутывает, кружит голову, и все эти браки меняют местами постоянно, понимаете, вот то, что происходит в западном мире. А любовь обмена. Кроме этого, есть еще самый важный, еще третья пара обмена. Открывать ум, сокровенные вещи, и выслушивать сокровенные вещи с доверием. Вот что для нас дорого, важно очень. Ну, например, мне дороги эти все вот принципы философии, любовь к Богу. И поэтому я должен говорить об этом. Такой закон ведет. Говори то, о чем тебе дорого. Никогда нельзя это скрывать. То, что дает свет твоей жизни, то, что дает тебе счастье, то, что дает тебе какие-то ценности, говори об этом другим людям. У каждого есть какие-то ценности. Вот об этом и нужно говорить. Это не нужно скрывать. Иисус об этом по-другому говорил. Свечу по стол не ставят. Свечу ставят на стол. Вот так. В этом задача. И то есть у каждого человека есть ценности внутренние. Давайте об этом мы говорим. А не то, что как плохо там, или какой там плохой тот человек, или как вот тут неправильно. То есть у нас много вот такой критики. И это обмен нелюбовный. То есть, когда люди критикуют этот мир, они делятся на какие-то партии, они не объединяются, они дробятся на части. Конечно, в итоге сейчас сколько людей, столько мнений. Потому что критика. Критика – это энергия оскорбления. Она разрушает любовь. Вот супруги, допустим, если они просто ругаются, это не проблема. Но если они ругаются, оскорбляют друг друга, это проблема. Оскорбление. Ни гнев, ни ссора. Ссора обновляет отношения даже. Если вы имеете разные мнения, это не проблема. Можете сказать, я так думаю, а я думаю так, а я так, ну хорошо. Можете даже так вот говорить, очень темпераментно общаться, но без оскорблений, и вас отношения не разрушат. Никогда. Это естественно, что у нас могут разные мнения, разные представления индивидуальные, то есть дополняет, разнообразие какое-то дает. Но оскорбление означает, что я признаю только свое мнение, а уже ваше мнение я не считаю ценным каким-то, потому что оно не совсем совпадает с моим мнением. Это мир относительных истин, поэтому. И каждый утверждает только свое мнение. Но что говорится в Бхагавад-гите об этом? У каждого живого существа свой тип ума и тип чувств. Поэтому они не понимают друг друга. Они отрегулированы на разные восприятия, у них разные вкусы. У всех. Это разнообразие существует. Настолько бывают разные вкусы, прямо противоположно, что пища для одного, яд для другого. Вот так говорит. И что же дальше? Нужно все это уважать, нужно видеть это в единстве, что все это служит единому началу. Это не для моего удовлетворения создано, но не для других людей. Это создано для познания абсолютной истины. И чем больше вы очищаетесь в познании духа собственного, тем ярче эта индивидуальность проявляется и никому не мешает при этом. А общаясь, только обогащается еще больше, больше, больше. То есть метод отрицания людей опасен, он приравнивается к убийству. Если вы отрицаете какие-то индивидуальные качества человека, индивидуальные какие-то понятия, которые исходят в его сути являются, то это равносильно убийству этой личности. Если вы отрицаете существование личности Бога, это тоже равносильно убийству. Это тенденция убить его, уничтожить его. Не позволить ему вообще существовать. Не отрицается. Я могу быть не согласен с этим, но это не отрицается. Вот такая позиция. Широкая, либеральная позиция. И мы видели подтверждение в самой Индии. Я не говорю, что это эталон какой-то Индии. У нее там своих полно недостатков сейчас. Но все же, какое-то отражение культуры, вот ведической, можно найти пример, особенно в Южной Индии, где мы жили. Меньше всего пострадало в этих вот переменах, катаклизмах, войны, нападений мусульман. И там в одной семье могут уживаться абсолютно разные убеждения религии. В полном мире. Вражды мы практически не видели религиозные. Это было навязано англичанами в свое время, вражда между мусульманами и индусами. Это кровавая вражда. Это тоже устроили англичане. До этого и вообще в этих регионах южных, где нет мусульман, в смысле агрессивных людей, мусульмане там есть, но не агрессивные, там всегда мир. Люди уважают любую веру, так это находится все. И поэтому, как бы, в той стране вы что чувствуете? Первое, что вы чувствуете в Индии, когда приезжаете туда, что вы никого и ничего не боитесь. Можешь сесть где угодно, на краю дороги вас никто не потревожит. Но делать, что хотите, у всех на виду, вас никто не будет критиковать или унижать. Люди всегда готовы помочь друг другу, всегда, в любом момент времени. Однажды мы поехали на велосипедах с женой, на реке океана. Довольно далеко ехали от дома, и у нее цепь слетела. Ну, простая, не поломка даже. Цепь можно снова поставить на ось, на звездочку. Но там был металлический кожух. Нельзя было подобрать, цепь нельзя было поставить. Проблема. Не было ни отвертки, ни инструментов, ничего. Мне потом что же делать? И там какие-то люди были на обочине. Ну, вот эти тоже не проезжали, там какие-то лавки, мужчины. Сказал, ну, спроси у них нож. Спроси нож. Я говорю, откручу, я все сделаю, просто нож хотя бы нож. Я подошла и сказала, вот велосипед, вот нужно что-нибудь, показала на поломку. Они даже на нее не смотрели, и на меня даже не смотрели. Мы видели просто поломку. Неважно кто. Мы просто нас в сторону подвинули, позвали кого-то, и быстро все стали делать, так-то с тобой друг с другом разговаривать. Нас вообще даже не смотрели. Вообще. Кого-то нас и не было. То есть вы можете заниматься вообще своими делами. Попросили помощи, все, тоже не пришли, спокойно открутили, поставили цепь, все там подкрутили, снова кожу поправили, все. И даже в глаза не посмотрели. Мы там просто купили мороженое. Ну, чтобы угостить, денег им не нужно, просто помощь. Дали мороженое этим троим людям, которые делали. Четвертый проезжал, ты его увидел. Остановился, говорит, мне тоже дай мороженое. Ну, ты что-то раздают. Они простые. Я тоже хочу, дай мне мороженое. Пошли, купили ему тоже мороженое. Это Индия. Каждый готов присоединиться к этому вот обмену. Каждый. Не просто брать, берет, но он потом чувствует, что он тоже должен что-то вдохновлять, что-то тоже ждать. Раз я получаю, раздаю, естественно. Такова их культура. И я вам говорю, эта культура хорошая. Она установит человеческие отношения. Это хотя бы платформа будет. Мы говорим о любви, но это высокое понятие. Боже мой, до него еще добраться нужно. Так вот она культивируется. Видите, даже правила, как это можно увеличить. Это говорит, вот эта практика простая, она может улучшить человеческие отношения где угодно. Из врага друга может сделать. Понимаете? Если вы уже совсем не знаете, как жить с человеком, попытайтесь просто делать все в духе обмена. Не требования, а обмена. Думаете, что могу сделать для него? Сделаю кайф. Он удивится, ничего себе. Мы уже ругаемся сказать, каждый день. Вдруг он для меня что-то делает. Странно. Ну ладно, я тоже что-то делаю для него. И начнется. Постепенно вы увидите, что ваши отношения обновляются. Это на другую платформу совсем. Так, это слайд-шоу начался. Проверяйте. Это мой компьютер, да? Можешь найти бурчаник. Сейчас я расскажу о слайдах. А презентация. То, что ты делала. Аппарат проверили. Да. Пока это священные места здесь изображены. Видно, что ты издала? Видите, тут солнце у нас будет. С этой стороны как раз. Ну, что там увидим. Я вам расскажу сказку сегодня. Но я верю в эту сказку, поэтому я расскажу серьезно. Так, самый важный момент, один из самых важных моментов ключевых в ведической культуре – это передача знаний. Как знания получать и как передавать, не искажая его. Существует такое слово, как парампара. Ну, здесь многие из вас уже слышали это слово. Парампара. Это ученическая преемственность. И знания необходимо получать из ученической преемственности. Есть хороший пример. Как есть пример почтового ящика, классический пример. Вы пишете письмо. Адрес, конверт, все, сделали. Потом идете и отправляете его куда? Почтовый ящик, представьте, верно? И письмо доходит до адресата. А через неделю получаете ответ у себя в почтовом ящике. Дома. Удобно, правда? Здорово. Но только зачем ходить куда-то к почтовому ящику? Вопрос. Я могу точно такой же почтовый ящик у себя в ванной комнате. Там как раз есть место. Я делаю точно такой же почтовый ящик. такого же цвета все пишу, все такую же крышечку. Тут антрон приписан. Жду ответ. Ответ не придет. Не по рампору, ведь нет связи. Понятно? Пример понятен? Другой пример. Я могу видеть, что вот люди, чтобы включить, скажем, свет, нажимают на такую штуку, которая продается в магазине. Выключатель. Я беру выключатель, прикручу к стене, но не зажигается почему-то. Почему так делать? Нет связи. Нет параметров. Оказывается, вот этот выключатель так вот просто нажать кнопку и свет. А за этим есть трансформаторы, проводники, там, не знаю, какие-то высоковольтные передачи, линии, там, электростанции, атомные электростанции, боже мой, там столько всего. А они просто вот оп, нажимают. И связь работает, потому что есть параметры, есть целая система передачи. Также здесь, если мы спрашиваем какого-то человека, одна штука абсолютно истина, он может говорить, но если не в парампере, свет не зажигается. Нет ни вдохновения, ни элемент сознания, ни желания что-то делать. Меня вообще всерьез не воспринимают. Не работает. Нет электроэнергии, не поступает. Но если те же самые вопросы вы задаете человеку, который находится в преемственности, связан со всем этим, вы чувствуете, что подключены к какому-то источнику энергии, когда слушаете. У вас трансформируется сознание. Вы все начинаете понимать уже на другом уровне. Те же самые слова. Тот же самый процесс. И так вы слушали учителя в школе, слушали учителя в институте. И мы многое забыли, и многое это просто было лишним, кажется. Но если встречает человека из преемственности, знание для сердца действует как семя, биджа. Это уже независимо даже от нашего понимания. Можете представить? Трансцендентный звук. Не само даже понятие важно, а качество звука проникает. Голос. Это называется биджа, семя. Семя может маленькое, но как иголка проникает, я ничего не знаю, но оно потом растет изнутри. И постепенно это становится моим знанием. Все. Оно как бы пробуждается. Пробуждается. То есть мы знаем это все. Ну, пример другой. Хорошо. Более позитивный пример. У человека есть кусок золота вот такой. Кусок золота. Но она же его спрятана, понимаете? Не знаю, что на столе стоит. И он думает, куда же спрятать? Сюда, тут найдут, сюда, там дети могут найти, туда. И он ходит с куском золота. Днем он еще покойный. Он так его прячет. Такое там вырывает вообще, знаете, там такие планы спрятал. Так сложно устроился, что сам забыл куда положить. И тогда в этом случае вы скажете, у тебя нет никакого золота, пока не вспомнишь. Мы имеем знания, но нужно вспомнить. Не думайте, что это какой-то гипноз, который вкладывает что-то чуждое для нас. Нет, нет, нет. Это подобно огню. Огню. Гореть вы будете в соответствии с топливом, которое имеете, с индивидуальностью. А огонь будет один для всех. Огонь – знания, но все это будет индивидуально, в зависимости от того, какую индивидуальность вы имеете. Нет, одинаково, точно одинаковых личностей не бывает. Все имеют разнообразие индивидуальности. Неповторимость, уникальность. Все, что нужно мне понять, это самого себя. Это самое уникальное и лучшее мое положение. Так вот мы нашли, видите, картинку. Это начало. Там можно включить музыку. Нужно включить этот плеер. Я тут вручанку посмотрел. Пока сверните эту картинку.
Вот он. Этот плеер.
Библиотека. Угу. Библиотека. Нужно вот здесь найти выше. Поднять до конца. Так. Раз, два. Третью. Не первую, третью. Третью. Вот это. Вот снимаешь. Я сворачиваю. Можно громче еще включить, чтобы зал слышал немножко. Там отрегулируем чайник на конце часа. Итак, смотрите, какое изображение красивое. Это лотос, тысяча лепестков. Это мир духовный. Есть у Бога две энергии, духовная и материальная в целом. Материальной энергии всего 1/4 от полного целого. И три четверти, вот большая часть, духовный мир, вайкунд. Духовный мир. Это планеты Вайкунхи, самосветящиеся. Там не требуется Солнца, Луны. И самая высшая планета Галока Вриндавана. Вот в центре Рада и Кришна. То есть мужское и женское начало. Радха – это женское начало. Кришна – мужское начало. То есть Пракрити и Пуруша. Пуруша – наслаждающийся, Пракрити – дающая наслаждение. То есть женщина, мужчина в нашем мире также. То есть в Боге есть две эти составляющие. Мужское и женское начало. Для чего? Хотя это одна душа, она вечно пребывает в двух формах. Это такой парадокс. Нужно рассмотреть их как единое целое. Ну как аналог в этом мире, что муж и жена тоже как единое целое действует. Два духовных тела. Для любовного обмена. Рада и Кришна – это обмен любовью. Есть другие названия. Ситарама, то же самое. Лакшми, Нараяна, тоже. Женская и мужская энергия. То есть Бог, мужчина и женщина одновременно. Вайкунха означает нет тревог в переводе. Вай, кунха. Кунха это тревога, беспокойство, страхи. Вай отсутствует. Почему отсутствует? Там нет смены тела, как в этом мире. Каждое рожденное живое существо обязательно умрет. А умершая обязательно снова получит воплощение. Так что цикл замкнутый, сансара. Все, что мы получаем, имея в этом мире, мы утратим. Либо эти объекты от нас уйдут, либо мы уйдем от этих объектов. То есть мир временный, материальный, полон беспокойств, полон трат, потерь, страхов. В этом мире всегда нам сопутствуют два недостатка. Постоянные желания того, чего у нас нет. И постоянное сожаление о том, что мы потеряли. Это называется вечно обусловленная душа, она находится в таких беспокойствах и тревогах. И там, ну, вот внутри, в материальный мир, вот эта вот форма большая, Маха, Вишну, из которой исходят эти материальные миры и Вселенная. Следующая техника. Рада и Кришна, так как рисует по описанию Вед, мужчина и женщина, вот их атрибуты, их одежды, все это духовно. Там нет материи. Флейта также это живое существо. Звуки флейты воплощают в себе все ведическое знание. На самом деле то, что мы слышим из Вед, это звуки флейты. Мы можем не сразу слышать эту музыку, но постепенно можем услышать эту сферу гармонии, поэзии, музыки. Флейта, звуки флейты побуждают человека к творчеству. Если мы слышим флейту, это сродни таланту, такой уникальной способности выражать чувства очень талантливым образом, в форме пения, или танцев, или изображать что-то, или писать стихи. Всему виной это флейта Кришна. Это божественный талант. Далее. Но иногда Кришна один, как на этой картинке. Иногда Сардхарани. Называется Мадана Махана. Встреча разлука. Когда влюбленные встречаются, их любовь усиливается. И когда разлучаются, любовь также увеличивается. Это происходит вечно в духовном мире. Встреча, разлука, таким образом, любовь динамична, экстатична, не статична, а экстатична. Она увеличивается с каждым мгновением и не присыщается, в отличие от материальных чувств в материальном мире, которые ограничены восприятием. То есть духовное тело безгранично, не имеет ограничений. Да, следующий. Вот. Кришна также имеет отношение со всеми живыми существами, с деревьями, с птицами, с животными. В духовном мире все они совершенны. Животные в материальном мире невежественны. Не такой развитый разум, интеллект. Но в духовном мире нет разницы между животным и человеческой формой, между воздухом и водой. Это все духовные энергии, которые служат Кришне. Деревья расцветают в его присутствии, когда он близко подходит к ним. Сразу встречают запахи мед сочится с ветвей и цветы распускают. Когда Кришна покидает, эти цветы могут убедать. Они чувствуют тоже разлуку и встречу. Следующий картинка. Вот так его еще изображают. Это юноша не больше 16-20 лет на внешний вид. никогда не является старым Богом, хотя он старее всех, старше всех, он вечный. Все атрибуты, которые вы видите, это атрибуты, предложенные с любовью его преданными. Он сам даже не одевается. Его всегда украшают его окружение, его любящие спутники. То есть он так вот выглядит. Следующий. Они сидят в лотосе. Лотос это символ чистоты. Лотос. Видели лотос? Настоящий. Они не смачиваются грязной водой. Не прилипает никакая грязь. Ученые изучают поверхность лотоса. Делают аналог. Создают такие предметы, которые самоочищаются. Следующий. Подобное изображение тоже мир Вайкунхи, светящийся, где каждая планета имеет свое божество Нараяны, один и тот же Бог, распространяется безграничные формы. В пространстве Брахма-Джоти ослепительного сияния это все находится, как мы имеем аналог солнечных лучей, ослепительное сияние, распространяющееся. И в центре этих Вайкунх Галока Вриндавана, это тысячелепестковый лотос, который не имеет границ, эта планета. Ее трудно понять, где она находится, но она существует. И здесь, внутри, вот это, опять же, часть грубой энергии, материальной энергии. Где находится Махавишну? Махавишну — это его дыхание. Это сейчас выдох Махавишну, видите, на картинке. Это выдох из пор кожи, изо рта. Мы тоже дышим, что-то выдыхаем, но это не имеет большого значения в творении, когда мы дышим, но Маха Вишну, он причина, Карана Дакашаю, причинный Вишну. Из него исходят мириады, мириады вселенных в форме семени, они там расширяются, растут, шары появляются. И в каждом шаре есть другая форма Вишну. Здесь вы не видите, возможно, следующий как-то. Вот этот Вишну уже находится внутри вселенной, еще одна экспансия его. Входит и наполовину заполняет ее своим телом, наполовину. В середине вселенной он лежит на океане Гарбхадака, Гарбхадакаша, Вишну на Анандашеше, это поддерживающая сила во всей вселенной. Как это называется, энергия, гравитация, да? Или вот сопротивление материалов, говорят некоторые ученые. То есть вот на стул держит, пол держит, земля, это Санкаршана. Ашер, Анандашеше, его энергия, поддерживающая сила. Из пупа этого существа вырастает стебель, и здесь образуется лотос. И тут возникает первое живое существо в этом материальном мире. Брахма. В русских следах Рамха. В индийских Брахма. Ну, его назначение одно. Творец Вселенной. Он вторичный творец. Первичный это Вишну. У которого четыре руки здесь нарисованы. И здесь есть атрибуты Вишну в каждой руке. Вот. Другой ракурс. Капюшон Ананда Шеши. Это стебель лотоса из пупа Вишну. Вот он смотрит на Брахму, но Брахма уже видит его, видите? Не сразу. Когда Брахма рождается в этом лотосе, он видит тьму вокруг. Но нет еще творения. Ему предстоит заняться этим творением. Но он рождается в невежестве, как все живые существа. Он не знает, откуда этот лотос, кто он, что нужно делать. Он не видит Вишну, поскольку еще нет духовных глаз. Он спускается по лотосу вниз, он следует вниз, как ученый. Доходит до самого основания, но дальше идти не может основание, потому что дальше его ожидает смерть, он возвращается обратно. И понимает, нужен другой метод. Да, слышит в пространстве два слога «Тапа» — божественный звук. И он начинает понимать смысл этого звука. Аскеза, совершая аскезу. Совершая аскезы, Брахма обретает духовное видение и видит Вишну, получает необходимое наставление для творения. Это Господь Брахма. Это наш, наша Вселенная. Четыре головы, узнаем его. Четыре головы. Что в других Вселенных там разное количество голов может быть. Наш Брахма не такой большой, всего четыре головы. И вокруг это уже его помощники. Те, которые будут заполнять Вселенную разными живыми существами, праджапати их называют. И он дает им наставление, через медитацию он может видеть эту форму Вишну в Малышном океане, Брахма. Другие полубогие не видят этого во Вселенной. Но они спрашивают у него, это начало передачи знания. Спросить у того, кто видит. Вот, значит, он Брахма, его положение. Что из него исходят все виды форм, типы людей, видите, тут есть. эти состояния, таких страх, гнев, невежество, просветление, все это в Брахме находится. И в сердце у него вот здесь Кришна, и рядом здесь еще Нарада из сердца вышел его первый благочестивый сын, самый мудрый из всех полубогов, который он поведал первому эту науку, вот, космический странник, до сих пор где-то ходит по Вселенной, в духовном теле Нарада будет. Астрономы еще не видели его, телескопы, но скоро заметим, что телескопы у нас совершенствуются, мы надеемся. Но вот это изображение, оно свидетельствует, что такое Нарада существует, он описан в Ведах подробно, он путешествует благодаря просто вине и песням передвигается, благодаря звуку. Есть вот такой вот инструмент, чтобы отбивать чечетку, ритм, вина. И он поет в таком экстазе, что вся Вселенная колышется, трепещет. Это третья форма Вишну, третья экспансия в материальном мире, которая входит в сердце каждого живого существа и в ядро каждого атома. Это то, что видит йог в медитации в своем собственном сердце. Яма, Нияма, Асана, Пранаяма, Пратихара, Тхарана, Тхьяна, Самадхи. Вот он видит Самадхи, достигает созерцания Параматмы в собственном сердце сверхдуши. Обретя такие совершенные глаза, он видит, что сверхдуша находится не только в его сердце, но в сердце всех живых существ, в каждой травинке, всюду, в каждом атоме. Все пронизано, ничего не может существовать без сверхдуши, потому что она поддерживает эти формы, это разнообразие живых существ. Она свидетель, дает память, знание, забвение. Внутри каждого существа, каждое живое существо знает, что должно делать благодаря параматме, этому инстинкту. Это описание материального мира изображения. Тут мир духовный, мы показывали его, изображен здесь, без Рады Кришны. Здесь его отражение в материальном мире. Обратите внимание, корень от отраженного дерева вверху, а крона внизу. Настоящее дерево наоборот, корень внизу, крона вверху. Где мы должны искать начало этого мира? Вверху, в высшем разуме. А не в нише энергии материальных атомов и молекулы. Это отражение перевернуто вверх ногами, поэтому люди путают, в каком направлении искать источник знания. Нужно идти вверх. Все начинается с высшего разума, а не с комбинации материальных элементов. Но передача знания, она должна быть на основе сверхдуши. То есть есть два, гуру и ученик. Но обязательно должен присутствовать третий. Господь в сердце каждого из них, один и тот же. И при помощи параматмы из сердца в сердце передается знание. Никак, не только через слова. Гуру должен осознавать параматму в сердце. Тогда процесс считается истинным передачей знания. Ученик найдет подтверждение слов гуру в собственном сердце и никогда это не забудет. Он это переживет на слух. Это Нарада Муни, он встречается невеликим царем, которые принимают его как гуру и слушают внимательно эти достойные сидения этого человека, внимание полное, смирение, слушание. Это Курукшетра, поле битвы, где Кришна и Арджуна на колеснице боевой рассматривают две армии, готовые к сражению. Вот они приезжают. Арджуна видит, что ж творится. Мы же только что были близкими людьми, братья, отцы, деды, учителя, все собрались в полном гневе, в ярости, ненависти, готовы убивать друг друга. Кришна, я не могу участвовать в таком сражении, это же брат убийственная война. Кришна говорит, ты должен сражаться, поскольку ты воин, это необходимо. Но Арджуна говорит, это невозможно для меня, я не могу пускать стрелы своего деда или учителя. Так Кришна рассказывает Бхагавад-гиту, что сражение необходимо, чтобы установить высшие принципы в обществе. Все эти люди, они повинны в злодеяниях в прошлом и заслужили смерть. Если они погибнут как воины, они очистятся от этих грехов. В мире будет очищение. Ради высшей цели это имеет смысл, он говорит. Митру Бедраковина, значит, что битва будет, высшая воля утверждает это. Что они все равно погибнут, если ты не будешь сражаться. Они все заслужили смерть. Эти люди. Это проявление Бога в Кали, в пяти ипостасях. Для нас это очень важно. Это проявление любви, Чайтанья Махапрабху. Проявление милости и любви Бога. Это его энергия блаженства, вечного блаженства, Нитянанда. Это его энергия творения Адвайта, недвойственника. Это энергия, энергия любви, а это энергия преданности. Пять панчата. Читание Махапрабху услышал одного персоналиста, как он трактует Веданта Сутру, отрицая личность Бога. Но в конце он разбил все его доводы. Это был самый великий ученый того времени, Сарвабхаума Бхаттачарья. Читание Махапрабху было в то время 24 года, и он разбил все его аргументы. Считался величайшим ученым мира, который принял его. Философ Бхакти как? Смотрите, очень просто. Читание Махапрабху просто коснулся его плеча, передал ему Бхакти как чувство. Сарвабхаума сразу отказался от своей философии, которая говорит о пустоте и растворении личности. Он говорит, он признал, что это равносильно самоубийству, утратит личность и общение с Богом в любви. Вот так проповедовал Читание Махапрабху. Почти ничего не говорил, он просто пел, танцевал. И тысячи людей всегда окружали его, потому что это было блаженство, высшее блаженство любви Бога. По описаниям из Читания Чаритамриты художники сделали эти изображения. В Индии есть исторические документы, не так давно было, все 500 лет назад. Или не Чайтанья Махапрабху, который положил начало новой эры цивилизации, духовной цивилизации. Он сказал, что через 500 лет это распространится воспевание по всему миру, в каждом городе, деревне люди будут воспевать имена Бога. Это единственный метод век Кали, эффективный. Бхактивинода Такур также сказал об этом. И он сказал, что Россия будет первая страна, которая активно примет это движение. Такая тайная вечеря, где великие ученые, персоналисты Майявади принимают учение Бхакти. Они отрекаются от философии пустоты. А это великий, великая личность. Это министр одного государства. Просто увидев сочетание Махапрабху и ощутив эту любовь, в которой он живет, он снял все свои одежды, он оставил свой пост, надел ветреную повязку, взял солому в зубы и сказал: «Спаси меня. Я думал, что я великая личность, и люди считали меня таким же. Я знаю персидский, арабский, санскрит, я знаю все писания, я знаю высочайшие подожди, много золота. Но я не знаю, кто я. Объясни мне, спаси меня за этой любви». Это все великие люди, они приняли отречение от мира, хотя были очень богаты. Шестеро Госвами, последовательно читание Махапрабху. Просто увидев его, послушали. Бхактивинода Такур, который предсказывал, что это учение распространится в западной мире повсюду. Россия будет первой. Это да, идет Гуру следующий. Гауру Кишор Дас Бабаджи. Он широко не проповедовал Бабаджи. Он был всегда в уединении и думал о Кришне. Но он так думал, что люди привязывались к нему, просто увидев его, и задавали вопросы. Один из таких был его ученик, великая личность, великий проповедник, Симха Гуру. Бхакти Сиддханта Сарасвати, который был на Иштика Брамачари, потом принял саньясу в течение ранних годов. Написал много книг, комментариев, разбил все ложные учения в Индии. Вот этот один человек, смотрите. Это гуру Шрила Прабхупада, его непосредственный ученик, который распространял это учение на Западе по его наставлению, по его велению. Сказал, что я пытаюсь какие-то деньги, печатаю книги на английском языке. На Западе. Прабхупада это сделал, прокомментировал. Книга распространяется до сих пор по всему миру. Уже много миллионов книг распространено за эти годы. Трансцендентное знание. Вот он, Прабхупада здесь нарисован, дающий знание гуру. Это его ученики. Здесь плохо видно, но современный уже кадр. Здесь вот индус есть гуру, и здесь тоже индус, не видите, а здесь два западных гуру. Они тоже в статусе саньяса находятся, проповедуют по всему миру. Часто бывают также в России. Могут в Томск заехать, если захотят. А это то, что пытаются в Москве делать, видите, так же петь, танцевать. Ну, не так интенсивно получается, не так экстатично, но иногда очень экстатично. Но все красиво здесь, эти барабаны, красивые длинные одежды. Танцы на Арбате прям. Люди уже ждут каждый раз, когда же придут харинамы. в Индии открытие храма, 39 стран со всего мира здесь присутствуют. Русские тоже. Это форма отношений с Богом. Такие же принципы додать, справедливо по отношению к Богу, давать дары, принимать взамен что-то, открывать свой ум, молиться и выслушивать ответ. То есть таким образом любовь отношения устанавливается с Божеством, можно снять форму Рады и Кришны, как фотографию или скульптуру можно делать, неважно, для медитации. И вот предлагать такой обмен, поклонение, таким образом любовь она увеличивается. Это люди вот смотрят на нас, что вы на улице делаете. Интересно, они еще не знакомы с физической культурой. Там кадре это вот, главное это вот нога вот эта вот. Центральное место. Вот, сигареты, но у них глаза эти улыбаются очень. Здесь реклама, видите, вот я тело. Если такие трусы оденешь, что просто все упадут. Или вот такие плавки оденешь, когда с таким телом, это просто все будет покорено. А этот человек думает, я не тело, закрывает все тело, видите, как там за голову. Идет твоя Хари Кришна, я не тело. Я тоже не тело, что ли? Может быть, она думает, почему? Мне это приятно, я уже не так молода. Это тело мне уже не доставляет такой большой радости. Она послушает, что они тут говорят. Нет, я просто не хочу, погодите, я еще молода. Мне еще рано об отречении думать. Это птица Гаруда, вот тут Вишну сверху аллегория. Тут преданный в океане, на материальном существовании пробив руку зовет, спаси меня из цикла рождения и смерти. И Вишну сразу протягивает руку, смотрите. Он слышит его. Сейчас вытащит. Это целый корабль трансцендентного знания. Нужно сесть туда. Что в волнах неудобно. Видишь, что творит? Что только люди не делают. Тоже лучше не смотреть туда. Не смотрите вниз, как они. Вот тут хорошо видно. Тут поют, танцуют, тут все счастливы, и все куда-то двигаются, на какой-то свет идут. Теперь мы можно отключить музыку, проектор, включайте другие слайды. Мы продемонстрируем медитативное пение Паджан. Можно гармонь включаем, пусть она поставит. Маджан отдает Паджан. Это медитативное мелодичное пение. Чтобы создать глубокое настроение. Просто послушайте его.
О мой Господь, пожалуйста, оставайся в храме моего сердца. Днем и ночью Кришна Мурари, о Шри Кришна Мурари, преданность, любовь, цветочные гирлянды и сандаловую пасту, пожалуйста, прими. О, пожалуйста, прими их, радость моего сердца. В жизни или в смерти я поклоняюсь тебе этими подношениями. О, прекрасный, о, очаровывающий сердце. Приходи, о сын Нанды, и я предложу тебе Арати со светильником моей любви. Святые воды реки Ямуны беспрестанными водопадами льются из моих глаз в разлуке с тобой, о Гиридхари. Oh.
баджан, тихое медитативное пение, которое можно слушать, чтобы углубить свое настроение, освободиться от поверхностного мышления, успокоиться. Так скажем. Шанти. Шанти. Глубоко можно размышлять о качествах Бога. А есть другой метод медитации, активный, это успокаивающий, а есть наоборот, активизирующий. Самадхи есть пассивная и самадхи активная. В пассивном состоянии самадхи можно только сидеть безмолвствовать. А в активном можно действовать. Можно действовать с этим сознанием, как Арджуна сражается на поле битвы в состоянии самадхи. И обычно йоги должны сидеть в уединении, чтобы достичь самадхи. Это называется сампрагьяты и асампрагьяты самадхи. Разные виды. Самадхи деятельности выше самадхи без деятельности. То есть для того, чтобы мы могли действовать в этом мире именно духовно, необходимо медитация активная, кроме баджана, баджана, настроение глубокое, для себя. А коллективная медитация называется киртана, которая зажигает всех людей, всех нас на какую-то активную деятельность, улучшающую этот мир, коллективную, творческую. Киртана, коллективная медитация, она, мы сейчас продемонстрируем, как это происходит. Есть у нас, покажи барабан, встань. Применяется такой инструмент. Вот эти две мембраны там, одна низкая, бум-бум-бум, бум-бум-бум, другая высокая, бум-бум-бум. Есть еще каратал у нас. Покажите, пожалуйста, там, покажите. Меня еще тарелочки, которые убивают всех микробов в эфире. Это очень важно. Вот. Но есть еще бубен. Покажи бубен. Ты покажи бубен. Вот. Можно тоже. Вот этот цыганский бубен специальный. Можно использовать. Есть же такой африканский барабан, его тоже можно использовать. И гармонь, вы слышали только что гармонь. Вот, такие меха здесь, и клавиатура, маленький органчик. Вот, но мы пока начнем петь без инструмента, потому что это киртана, и наша цель сейчас будет вместе это делать. Но кто хочет, конечно, мы не даем, заставляем ни в коем случае. Но если хотите, участвуйте тоже, чтобы вот почувствовать, что такое киртана. Нужны будут только ваши ладошки. Больше ничего. Нужно сесть прямо, ровненько. Вот, хорошо. А, подвились, проснулись. Ага. Ладошки взяли, перед собой встали ладошки. И хлопаем в унисон в такт со мной. Вот так, держим ритм. Не сбиваемся с ритма, держим хорошо. Просто слушаем мантру внимательно. А потом отвечаем точно так же. Я буду слушать. Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
медитации, когда участвуют все, и обмен, тот, кто поет, потом слушает, и наоборот. Обычно она совершается стоя, или прямо на ходу, или даже бегом. Можно танцевать, можно прыгать, можно кататься на плечах друг у друга. Только женщина с женщиной, мужчина с мужчиной. Порядок. Но это танцевальный зал, поэтому тут можно танцевать, потому что у нас нет места. Но мы станцуем все равно, у нас есть танец еще подготовлен. Есть еще один момент, который медитативный. Кроме киртана еще есть джапа. То есть баджана. Мы обменимся сокровенно, слушаем сокровенные вещи. Киртана мы еще можем отличать вместе. И джапа, когда мы пытаемся обуздать свой ум и чувства, занимаемся йогой, индивидуальной. Работаем над собой, это тоже очень важно. Чтобы возвысить ум, очистить ман, ум, прайя и очищение, мантра, медитация. Поднимайтесь рано утром, в 5 утра, или в 4 еще лучше в полчетвертого подняться. Все спят, правда же, вообще никто вас не будет беспокоить в это время, мертвое время для материалистов. Все отдыхают, вот это время как раз вы встаете, идете в душ, омываетесь холодной водой, одеваете чистые одежды, садитесь ровно, йога будет. Берете в руки четкие, для, чтобы отсчитывать и сосредоточиться, и вслух для себя повторяйте, не громко, смотри. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Сколько сможете? 15, 20, полчаса, можно 2 часа. Не устанете. Если внимательно служите, вы будете наполняться духовной энергией. Почувствуйте. Сильное очищение. В тот же день. Потом пойдете на работу, и странное дело. Люди к вам будут хорошо относиться. Вам будет вести на каждом шагу. Вы даже подумайте, что, видимо, так будет каждый день. Вам покажут, что это уже естественно для вас. Но потом вы увидите, что будет дальше. Не буду вас разочаровывать. Но начало будет потрясающим. Будет год, два, вы будете просто летать, по небу ходить. Но потом, конечно, придется какие-то усилия, уже будете сильным человеком, и потребуется контроль, какая-то аскеза, самодисциплина. То есть мы в этот процесс бхакти, йоги, вовлекаемся вот таким путем бхакти, путем такого внутреннего заряда большого через мантра-медитацию. То есть попробуйте, особенно если у вас какие-то трудности в жизни, прямо с этого начинайте. Трудно там, с мужем или с женой, или на работе, всякое бывает. Вот рано утром поднимитесь и повторяйте мантру, увидите, что у вас ситуация быстро изменится в уме, в отношениях. Теперь у нас нужно освободить сцену. Как мы обещали, будет танец в Бхаратнатьям. Танцует Раджа Дэви, моя дочь, она уже готова там. Она училась в школе искусств в Индии в течение 2 лет. Теперь она может показать им классический танец Бхаратнатьям.
Называется Харатнатьям. Это танец не в древнем Южной Индии. Раньше в древности он исполнялся только в храмах, как подношение Господу, форма служения, форма поклонения Божеству. И его не видели никто, кроме самого Божества и служителей. Вот. Но когда Божество выносили из храма на какие-то праздничные шествия, то также перед ним исполнялись танцы. И этот танец называется Тодай Мангалом, который исполнялся во время шествия перед Божеством.
Yeah. Thank you. классическом стиле был парад тем. Есть особый язык танца, я еще не до конца не понимаю, но мы можем его чувствовать, когда наблюдаем. Это какой-то внутренний отклик, что тут есть какая-то тайная загадка, то есть медитация.
Спасибо всем за участие и внимание.
На этом мы закончим нашу программу.